Александр Кибовский, историк. Мы продолжаем, остановились на Шварцена. Да.
И вот Шварцу сначала дают потренироваться лейб-гвардии гренадерский полк. Это молодая гвардия, вторая гвардейская пехотная дивизия. Так, полк попроще, что называется. Еще не, совсем недавно он не был гвардейским. То есть, только в 1813 году его сделали гвардией. Он там добивается жесткими методами суровых результатов. И вот тут приходит мысль, что это как раз тот человек, который нам и нужен.
А кому мысль-то приходит?
Значит, естественно, великие князья? Великие князья и креатура, подчеркиваю, опять-таки, Аракчеева. Для того времени это крайне важный момент. Но всем понятно с самого начала, вот с первых моментов, что Потемкина, конечно, эта новость оскорбляет. И когда выходит приказ о назначении Шварца командиром, происходит очень интересный момент. Он, естественно, приезжает, все офицеры собираются на квартире Потемкина, ну, на, перед его кабинетом, ну, поскольку вот это сдать, принять. Приезжает Шварц, только что назначен, ни с кем не здоровается, никаких вообще разговоров, и спокойно стоит просто в стороне. Выходит Потемкин из своего кабинета, прощается со всеми офицерами, ни слова не поворачивает, не замечает Шварца и уходит в кабинет. То есть даже этим движением было показано полное пренебрежение Потемкина и его оскорбление фигуры нового командира. Дальше, когда подписываются документы, даже самое интересное, что они после этого, он должен сдать же полк, Потемкин Шварцу, вот, 3 дня идет сдача полка, ни разу Потемкин и Шварц между собой не общаются. Казначей полка ходит от одного к другому, и таким выступает, таким дуплом между Машей и Дубровским, и в конце концов полк сдается в полном порядке, все подписывается, ни одна встреча, ни рукопожатие, ни слова между Потемкиным и Шварцем не происходит, но все же все понимают. Все это, как вы понимаете, очевидно офицерам. Более того, офицеры все уже образованные, прогрессивные, лучших фамилий, огромных состояний, и Шварц начинает закручивать гайки. Причем гайки закручиваются самыми жесткими мерами. И это видят и офицеры, но это начинают очень сильно чувствовать на себе солдаты. Он начинает, он их гоняет на учения беспрестанно. Грубость, которой раньше вообще не было, в полку принята. И он устраивает так называемые десятичные смотры. То есть это каждый, помимо обычных нарядов, еще надо постоянно к нему по 10 человек от роты водить на индивидуальный осмотр. Он таким образом добивается результата. То есть этих 10 человек готовят с утра до вечера каждый день. Люди перестают ходить на заработки. Они сразу несут материальные потери, потому что работы солдатские на стройках, там, на перевозке даже каких-то грузов, это зачастую артельный военный промысел, который издавна был в Петербурге.
И разрешен.
Был разрешен. Солдаты, в свободное время солдаты имели право артелями работать на разных подрядных работах. И это была существенная часть. Капиталы гвардейских полков ровно достигали огромных сумм. И за них отвечали, они даже хранились у командиров. И много раз есть же случаи, когда, даже если вспомнить мемуары декабристов, там проигрался любимый офицер в карте. Артель могла принять решение его субсидировать на уплату долга с последующим возвращением. Это была крайне важная статья вообще взаимоотношений внутри полка. Потому что зачастую, ну как, ну молодой парень, мальчишка, там 17-18 лет, он уже прапорщик. Понимаешь, там фельдфебели матерые, усатые. Они как детей воспринимали.
Да, дяди.
Ну тот же самый Муравьев же описывает, что они вон, там, когда они были в походе 12-го года, они нас, мальчишек, двухротных командиров, мальчики совершенные, клали между собой зимой, шинелями сверху их всех солдаты обкладывали, чтобы они просто не померзли ночью во время наступления за преследование французов. Мерзли же не только французам, наши солдаты тоже мерзли. В общем, и вот это какое-то такое отношение семейное, отеческое, оно в полку начинает разрушаться. Шварц начинает выписывать солдат, он за потом полгода прокомандовал, 43 ветерана Семеновского полка были им выписаны под формулировкой «за дурное поведение»,
выгнаны
в армейские полки. То есть их переводят в армию, они теряют высокий оклад, вообще звание гвардейца, их из Петербурга отправляют в Финляндию, а у них тут жена, семья, дети, и это не один, не два, это 43
это
человека.
Солдаты.
Это солдаты. Но, значит, грубость, он позволяет себе наказывать, ну, хоть не пороть, но наказывать тесаками георгиевских кавалеров, что вообще-то по статусу запрещено. Он так казуистично, что да, мы их не шпицрутами гоняем, не палками, а тесаками вот так, значит, это считается, считается, что это, ну, само по себе, это даже бог с физическими какими-то, да, там, это оскорбительно. Георгиевских кавалеров никогда вообще было запрещено с 1807 года, когда знак отличия военного ордена появился для солдат. Они были освобождены от телесных наказаний. И 16 октября происходит инцидент в манеже на учениях. Шварц прибывает к полку. идет команда смирно, вторая рота, значит, производит учение, но это видит весь полк. Один солдат, не успев, а он в это время там справлял нужду, это все в делах там записано, не успевает вовремя встать в строй. Вбегает в строй, Шварц не ленится, полковник гвардии Семеновского полка, слезает с коня, берет его за рукав, плюет ему в лицо и дальше ведет его вдоль строя, заставляя всех солдат передней шеренги плевать ему в лицо. Ну вот это как? Вот простой пример. И это вообще становится катализатором. Вечером уже рота Его Величества, вот эта та самая рота, о которой мы сказали,
первая,
выходит уже все, они говорят, слушай, ну так уже больше жить нельзя. Они самовольно строятся в коридоре, вызывают командира роты.
Без офицеров.
Без офицеров сами. Фельдфебель пытается их разогнать. Они, тем не менее, заставляют вызвать к ним командира роты. Это вечер 16 октября. С тем, чтобы заявляют требования. Значит, все, готовы в огонь и в воду, уберите Шварца. И подают претензию на командира. Приходит командир роты, понимая прекрасно, во что это может вылиться, капитан Кашкаров, который, ну, вообще это ЧП. Потому что самовольное поведение роты. Более того, значит, он говорит, он просит роту разойтись, успокоиться, что он передаст, так сказать, их вопросы. Все, рота расходится. Там интересный эпизод. Фельдфебель Бурц, который там был фельдфебелем, он на выходе Кашкарову из помещения роты дает записочку про зачинщиков. Эту записочку потом не нашли. Там его спрашивали, ну как, Фельдфебель сказал, я записку, я вот выявил главных, я подал. Ну, конечно, я не придал значения, потерял, но это смешно. Понятно, что Кашкаров, как человек, Кашкарев эту записку просто специально уничтожил.
Судя чтобы... по фамилии, не шибко знатный.
Ну, это не совсем так. То есть, вопрос не в титуле, а вопрос зачастую в состоянии. Все-таки служба требовала больших средств. Там не было нищих. Я же не зря сказал, что Чаадаева поступил в Семеновский полк, но у них состояние было колоссальное. И вообще, если мы возьмем, там, как бы так сказать, вот совсем таких уж бедных вот в этих полках точно не было. Понимаете, что Лейб-гвардейский полк был самым роскошным. Там на жалование не жили. Жалование уходило просто на, скажем так, элементы светской жизни, которые были положены. Подарки, участие в разных там мероприятиях, это, на это не жили. Надо было жить чем-то другим. И, в общем, многие проживали там на этой службе все свое состояние, чтобы быть на уровне так, как это требовал Лейб-гвардейский полк. Но и Семеновский полк был, поверьте, тоже весьма непростым для офицеров. Это не для Шварца, который жил на жаловании. Значит, Кашкарев все это докладывает командиру батальона Ватковскому, тоже декабристу, который...
Это Федор Ватковский?
Вот, который... Это брат его старший, брат. Да. Член тоже тайных обществ, он не был в таком полном погружении, как, соответственно, брат. Вот, Ватковский, соответственно, говорит, ну, до утра оставляй, утром разберемся.
Да, ну, разошлись.
Ну, разошлись и разошлись. Вот. Ватковский тоже для проформы докладывает Шварцу, командиру полка. Шварц говорит, ну, ладно, утром разберемся. Значит, и вот дальше происходит следующее. Дальше, значит, утром начинается вот разбор всей этой ситуации. Снова собирается рота, уже официально. Рота подтверждает, что неожиданно для, значит, уже для
всех,
подтверждает свои требования, что все уже. И более того, там уже начинаются разговоры «не выдавай». Это уже 17 октября. И дальше, значит, начинается тревога. Докладывают, естественно, начальнику корпуса Васильчикову, адъютанта, при котором служит Чаадаев, что такое у нас ЧП произошло. Васильчиков сам...
Васильчиков начальник корпуса чего?
Отдельного гвардейского корпуса. Вот, все, гвардии,
все гвардии. Все гвардии, все.
А начальником штаба у него, кто бы вы думали, Александр Христофорович Бенкендорф.
Бывший
замечательный
да.
Начальник-основатель жандармского движения в России.
Да.
Вот. Он еще говорит, а никто не хочет как-то шумиху придавать, тем более императора нет в столице, император на конгрессе в Тропау.
Не вот в Всеевропейском конгрессе.
Да, это Тропау в Чехии, где они ну, как бы регулярно после Венского конгресса
продолжают делить Европу,
как Пушкин, когда они наши повара, орла французского щипали. Вот. И Миссерних там, естественно, всем заправляет, это все понятно, но все... И падшу там до Тропау далеко, и все как-то пытаются эту историю
замять.
Но он получает Бенкендорфу как бы войти в эту тему. Он Бенкендорф то же самое устанавливает, что рота по-прежнему заявляет свои требования, но он значит, вызывает эту роту из полка пройти уже к штабу гвардейского корпуса.
Бенкендорф.
И рота выходит полного состава, 100 по-моему, там 67 человек было в тот момент в этой роте, вот, которые вышли и пошли через весь город к этому штабу. Они приходят в штаб,
а дальше... Через город? Это не через двор?
Нет, это они идут по Петербургу, по улицам, в...
Ну, как бы, маршируют.
Да, причем они идут в фуражках и шинелях, что странно, потому что, ну, как бы, все понимают, что это не идут какой-то наряд, потому что на караулы ходили в парадной форме, тут они что-то идут. Ну, идут, ну, в общем, с другой стороны, ну, и прошли, в походной форме, да. Значит, эти люди доходят до штаба. И тут Васильчиков совершает, вот, наверное, роковую ошибку, которую потом он и пытался оправдать, в том числе спихивая некоторые моменты на Чаадаева. Илон Васильевич приказывает их зайти им в манеж, где проходит учение, в плохую погоду. Они заходят.
Открытое помещение.
Да, открытое помещение. Они заходят туда, соответственно, а там уже стоят две роты в полном вооружении или в гвардии Павловского полка, другого полка, где Васильчиков им объясняет, что они все бунтовщики. Более того, что интересно, Чаадаев, говорит, как адъютант, тоже присутствует при этом. И когда Васильчиков едет туда, он говорит, я вас уговорю, это же солдаты, я знаю этот полк, надо с ними уметь разговаривать. И Васильчик говорит, я все знаю, я служил в авангарде, я все умею, я сам боевой генерал, не учите меня жить. Но в итоге, как расписывает тот же самый Чаадаев, когда они приехали, он просто перешел на крик истерики и возмущение, значит, объявил солдат бунтовщиками, и в итоге их арестовали под конвоем лейб-гвардии Павловского полка, их отправляют пешком, опять-таки через город, на глазах у всех, в Петропавловскую крепость. Рота покорно идет, никаких проблем, никакого неповиновения. Вот из 167 человек приходят и сдаются в Петропавловской крепости коменданту Сукину, который потом, кстати, будет содержать уже и декабристов.
Да-да-да, фамилия знакомая.
Да, знакомая, генерал, потерявший ногу в битве еще при Фридланде, бессменный комендант четверть века Петропавловской крепости. И, соответственно, считается, что инцидент исчерпан. Это уже конец 17 октября. Уже вечер.
Ну, уже пока весь день туда прошли,
пока обратно, пока разбирались. И всем кажется, что инцидент исчерпан. Но и тут, ну, тут начинается обычная, обычная для нашей, к сожалению, системы расхлябанность в плане того, что каждое мелкое движение потом производит к обратному результату. Роту-то арестовали. Она в крепости. И на завтрашний, день этой роте заступать в караул. Ну, взял бы себе ум начальник штаба или Васильчиков, назначить другой полк, никаких проблем. Нет, они...
Что такое заступать в караул?
Ну, то есть, как бы, это что...
Что это означает?
Ну, это что от каждого полка есть наряды на разные караульные там, места. Самые разные, да. Во дворец, военные ведомства. То есть, есть целая иерархия постов, и каждый полк, естественно, раз он стоит в Петербурге, несет в том числе гарнизонную службу. И... Так надо такому случиться, что на следующий день, то есть 16-е это было, что, то есть 17-е это воскресенье, 18-е понедельник заступать в караул. Именно роте его величества.
С оружием. Это именно арестованный роте.
Да, а роты нет. Ну, казалось бы, как бы поступил любой другой командир, понимая же ситуацию. Ну, просто взял бы волевым решением, переметил бы с Преображенского там, на Измайловский, ну, как поменял бы каким-то образом это дело. Нет. Вместо этого наряд не меняется, а раз он не меняется, то командир полка дает... А люди уже всех остального полка, они спят. Отбой уже произошел. Говорит, так, а теперь по 20 человек из каждой роты первого батальона, давайте-ка...
Семеновского
же, да. Поднимайте, будите, одевайте, заступаем в караул на утро. И уже было легче спать полк, все успокоилось. Они не знают, что рота арестована. Ну, ушла рота, ушла. Ну, не вернулась. Никто же там не проверяет.
Мало ли, какие-то.
Мало ли, да. Значит, полк, снова батальон, подъем. Значит, естественно, идет команда. Сначала командир полка, потом дежурный офицер, командир роты, всех рот.
Батальон.
Дежурный по роте. Ну, как и сейчас, это же самая история. В итоге все казармы перебужены, все, значит, снова проснулись, начинают одеваться, собираться и так далее.
Что случилось-то?
Да, да, ну, как бы, да. А потом говорит, а что мы-то, почему нет роты-то? Почему, да, как обычно, да. А что я? Знаете, как обычно наши там говорят. Да, говорит, роты нету, как нету? И тут вторая история. Когда эту роту отправляют в Петропавловскую крепость, значит, подошел, естественно, командир роты, говорит, слушайте, а вот там, как быть, там у нас еще музыканты же есть с нами, их тоже барабанщики-то, их тоже, говорят, ну, барабанщики-то зачем, что с ними-то, они же не выходили, и их обратно. В итоге эти музыканты возвращаются в свои казармы, и унтер-офицер и фельдфебель говорят, да роту арестовали. Поэтому вы собираетесь, а роту арестовали. Как арестовали? Ну, вот так, они там вчера против Шварца там высказали свои слова. Так и мы против Шварца. Реально, и ведь же, на это. И уже весь батальон поднимается в солидарность и начинают требовать уже командира батальона. Ватковский приезжает, уже полная буча. Это ночь уже с 17 на 18 октября, а это уже не шутка. И они говорят, верните роту.
Сколько человек?
Значит, по делу проходило по первому батальону 727 человек. Понятно. То есть, они говорят, теперь уже весь батальон весь на ушах. Все кричат, что мы тоже против Шварца. И вот и теперь уже перестается вообще в гипертрофированный размер. Тот понимает, что дело приобретает, в общем, уже достаточно специфический оборот. Пока... Более того, они посылают солдат в другие роты. Единственное, кто пытается удержать, это будущий декабрист Муравьев-Апостол, как раз который Сергей Иванович, который командир третьей роты, и он свою роту удерживает всеми силами, она единственная, которая еще пока не прогнулась. Но уже солдаты других рот набегают в их казармы, говорят, что вы не с нами. И, в общем, ситуация бухтит, офицеры не знают, что делать, полная растерянность. Тот пытается найти полкового командира, Шварца. И вот тут самое интересное, что Шварц реально понимает, что пахнет жареным, это ему император не простил, он просто сбегает. Более того, группа солдат пробирается, а уже темнота, ночь, по покровам темноты пробирается к его квартире, пытаются его найти. Они, значит, не находят его, бьют ему окна камнями, и Шварц просто-напросто сбегает из полка и потом прячется на квартире своего друга в городе. Полк остается без командира. И дальше по цепной реакции уже весь полк выходит, выбегает в полковой двор. Вот они все выходят, уже все роты перемешали.
Уже не батальон.
Уже не батальон, уже батальон с батальоном уже выбегают уже все. Ну, потому что они начинают выбегать во двор.
Ну, да.
Ватковский не знает, что делать. Командира полка нет. Солдаты увлечены. Там уже возникают свои собственные лидеры оппозиционные к существующим военным порядкам. Там уже прибавляются новые требования. Вот. И дальше докладывают уже, поднимают уже и Бенкендорфа, и Васильчикова. Все в растерянности, потому что такого не было никогда. И вот тут начинается первый раз поворот сознания, в том числе этих офицеров, будущих участников восстания. Угу. Власть абсолютно не знает, что с этим делать. Потому что реально они поразили. Васильчиков, это очень интересно, командир гвардейского корпуса, вместо того, чтобы самому поехать, отправляет Бенкендорфа, едет к генерал-губернатору Милорадовичу, графу Милорадовичу, и просит его, ему со словами, говорю, граф, кроме вас больше некому. Солдаты могут послушаться, только вас могут послушаться. И он его уговаривает. Вообще-то генерал-губернатор не отвечает за гвардию, у него немножко другая задача. Да, вот. И Милорадович, который потом скажет свою знаменитую фразу, у меня здесь 60 тысяч гвардейских штыков, а что у вас? Вот, когда будет это междуцарствие в 1825 году, едет в Семеновский полк и начинает их пытаться уговаривать.
То есть это не первая поездка на Сенатскую?
Абсолютно.
Он то есть на Сенатскую он повторял?
Повторял. Они пытались прибегнуть к тому же, что один раз сработало. Да.
Мы-то все знаем, что он поехал на Сенатскую уговаривать.
В общем, дальше уговорами Милорадовича, уговорами офицеров, уговорами всех удается полк немного угомонить в обещании того, что утром приедет сам Васильчиков, командир корпуса гвардейского, и сделает лично инспекторский смотр, на котором есть процедура, она действительно есть, что на инспекторском смотре солдаты могут заявлять свои претензии. Вот такая вот у них
протокол,
есть возможность, протокол. В общем, как-то они умудряются эту ситуацию нивелировать. Утром действительно уже 18 октября приезжает Васильчиков. Буза продолжается, причем такая, в общем, напряженная атмосфера, хотя внешне уже так немножко все успокоились.
Но первая рота в Петропавловске.
Петропавловске. Повиновение восстановлено, но они уже потихонечку, Васильчиков начинает на них уже наезжать вот просто сходу. Да, там вы бунтовщики, что это такое. Там, то есть он уже, вместо того, чтобы как-то там, он уже без уговоров начинает жестко гнуть свою линию. И качается это все тем, что, поскольку они говорят, там, верните нам первую роту, и хотя Ватковский просил, предлагал, давайте мы вернем, может, как-то мы это... Нет, мы, у нас же как, мы не можем проявить слабость. Да. Это и по сей день, вы знаете, у нас мотивационный такой момент, что нет, будем ждать до конца. И когда, в общем-то, ситуация уже заходит уже привести в тупик, при этом за это время впервые в истории нашего Отечества они начинают стягивать войска к казармам Семеновского полка, артиллерию, Орлова, соответственно, с конной гвардией. То есть, вот репетиция 14 декабря в действии. Они уже понимают, что им Павловский полк, вот они потихонечку начнут подтягивать. войска на случай, если ситуация закончится плохо. Вот. Значит, короче говоря, Васильчиков... Но тут Васильчиков допускает один изящный пассаж, который в итоге и эту ситуацию завершает. Он говорит, ну вот раз вы такие все хотите за первую роту, ну вот идите к ней в Петропавловскую крепость. И эта идея как-то вдруг подхватывает, и они, полк весь строится, и через весь город в полном порядке идет в Петропавловскую крепость. Все три батальона. И сдаются там добровольно Сукину в плен, ну, как бы под арест. Вот. И, короче говоря, значит, это вот спасает ситуацию, но все прекрасно понимают, что это просто вот так вот удача повернулась в этой ситуации. И вот тут возникает необходимость, а кто же императору сообщит об этом интересном событии в этой ситуации? Кто дает первым, да. И вот тут возникает фигура Чаадаева и вся история с поездкой в Тропау, которая, конечно же, совершенно обросла легендами, мифами и повлияла во многом на его дальнейшую судьбу.
Александр Кибовский, мы на этом прервемся и потом продолжим, потому что об этом надо говорить подробно. Александр Кибовский, историк и в свободное время глава Департамента культуры города Москвы. Напомню нашим слушателям, мы попытались сделать передачу о Чаадаеве. Сейчас это уже четвертая.
Одну пытались,
да.
Получилось четыре.
И мы доползли только до 1820 года, до Семеновского полка.
Я думаю, имеет смысл напомнить, что это уже четвертая передача, некий абрис того, что мы обсудили в предыдущие три, что же можно там обсуждать, казалось бы. Но мне приятно, что мы действительно давно не встречались, и тем не менее это мне дало большой интересный опыт общения с аудиторией. Знаете, Алексей, действительно люди подходят, спрашивают, интересуются, и таким образом мне очень приятно, что, вот, казалось бы, наш такой совершенно исторический экскурс находит большой живой интерес у самых разных людей, и все спрашивают, когда, вот говорю, надеюсь, сегодня мы попытаемся все-таки уже подвести некий итог.
Тем более такой день, 14 декабря.
Как раз вот практически...
Попробуем доползти до восстания декабристов.
Действительно, мы начали с простых вещей, с военной биографии Петра Яковлевича Чаадаева, при том, что этот человек является крайне известным, ему посвящены книги, диссертации, выяснилось, что его начало биографии, особенно военная служба, совершенно неверно показаны во многих исследованиях. И благодаря архивным документам, которые мы постепенно вот за три передачи смогли представить, мы выяснили и о том, как он начинал свой путь жизненный, что да, он учился в Московском университете, даже нашли дату его зачисления в 1808 году, но выяснили, что он не получил звание студента, потому что бросил, в отличие от брата, учебу. Потом мы нашли все документы, как он поступал в Семеновский полк, и был там под прапорщиком, как благодаря своим...
Бородино.
Своим связям после сражения при Бородино, своему кумовству с Закревским, они с братом получили выше, чем все остальные, быстрее, чем все остальные, чин, первый офицерский чин прапорщика, что, в общем-то, им потом повредило в репутации среди офицеров полка, среди которых, напомню, были и будущие декабристы, и Якушкин, и Матвей Муравьев-Апостол. Как потом он перешел в Ахтырский гусарский полк, но совершенно не так, как это описывается во многих исследованиях, что он уже это сделал в Париже, когда война была завершена, и поэтому рассказ о том, как он лихим гусаром рубил сабли там французов, колол пикой, топтал конями, как это вот литературно преподносится.
Гусары так же делают.
Ну, да. Это было все связано с гусарским Ахтырским полком, действительно, но Чаадаев туда поступил позже, уже через месяц, как война завершилась. И потом мы, естественно, обследовали его служебный путь, как он выходил в отставку, о чем вообще никто никогда не знал, когда война завершилась. Потом, когда возникли 100 дней Наполеона, он снова устроился на службу. И потом, как раз, когда он служил уже в Ахтырском гусарском полку, он попал на глаза тогда командиру, шефу полка Васильчикову, и, собственно, это предопределило его судьбу. И когда Васильчиков потом со временем стал начальником отдельного гвардейского корпуса в Петербурге, то, собственно говоря, постепенно Чаадаев переходит из армейского Ахтырского гусарского полка в лейб-гвардии гусарский полк, который стоит в Царском селе. Он как раз знакомится с Пушкиным. И мы с вами тоже выяснили, сопоставив разные источники, что знаменитое посвящение к портрету Чаадаева звучало совершенно не
по-другому,
так.
Да.
Я даже позволю, что если сейчас
напомню,
у нас, да, сейчас оно у нас классическое, то, что во всех собраниях сочинений звучит, что он вышней волею небес рожден в оковах службы царской, он в Риме был бебрут, в Афинах Переклес, а здесь он офицер гусарский. И мы не очень понимали, а почему же он рожден-то? Совершенно обычное, нормальное рождение в богатой семье, под покровительством отечеством родных.
Почему вырожден в Оковах?
Студенты, да. Да, почему вырожден в Оковах? Он не из каких-то военных там поселений, да. И в итоге, подняв разные источники, где это четверостишье, которого нет автографа Пушкина, а есть его пересказ в разных интерпретациях, мы пришли к тому, что, скорее всего, очевидно, оно звучало по-другому. Он вышний волею небес живет в оковах службы царской, и тогда все становится на свои места, и понятен юмор поэта, что он вынужден влачить вот это существование в лейб-гвардии гусарском полку обычным офицером, пусть даже адъютантом высокого начальника, но в других, так сказать, античных временах он был бы великим деятелем, а в этом мы могли даже убедиться на обычной военной аттестации, где командование даже армейского ахтырского полка признавало за ним высшую категорию, она звучала в то время так, здравого и ко всему способного ума. Это была высшая степень признания интеллектуальных способностей в армейской иерархии того времени, потому что обычно там было просто здравого ума, посредственного. Вот. Здесь это прям, ну, это 5 с плюсом, что называется, угу. По уровню вот той иерархии оценочной, которая была и в тот момент.
Пушкин в этот момент 17-18 лет.
Он попадает полностью, как мы знаем, под влияние вот этого Чаадаева. Собственно говоря, это становится большой их дружбы. И, кстати говоря, забегая вперед, Пушкин становится одним из первых читателей философических писем, о чем мы сегодня еще скажем. Но, конечно, огромное влияние оказывает личность, вот интеллект, мощь такая Чаадаева на эту вот формирующуюся личность великого нашего поэта.
Будущего и, великого.
Ну, уже начиная, уже подающего уже большие надежды. Мы знаем, что, собственно, журналистический период является важнейшим в понимании творчества и его становления. И вот мы подходим к тому, что действительно наступает 1820 год. Мы посмотрели еще раз в прошлую передачу, разобрали про портрет Чаадаева, знаменитый портрет Чаадаева в гусарском доломании ахтырского полка, и пришли к тому, что очень сомнительный этот портрет. Судя по всему, все-таки это не оригинальное изображение, и похоже, что это, скажем так, реконструкция середины 19 века, когда образ Чаадаева стал после его смерти особенно у вас популярен, и начали выходить уже его публиковаться сочинения. Напомню, что при жизни Чаадаева было издано только первое философическое письмо в журнале «Телескоп» в 1836 году, после которого, собственно, говоря, его на год объявили.
Вперед засказать.
Да, ну, потому что как бы все наследие, которое мы сегодня знаем, вообще-то было опубликовано только в 1935 году. Вот их было 8 писем, вот они все 8 впервые стали доступны для читателей только в 1935 году. Поэтому весь...
900?
В 1935 году.
Полностью 900?
Да, да, в 1935 году вот впервые были изданы... Вот, вот было найдено сначала... Ну, понятно, первое письмо произвело фурор. И, собственно, когда говорят, вот Чаадаев пострадал за свои философические письма, это не совсем верно. Потому что, во-первых, он пострадал все-таки за... В печати появилось на русском языке только одно письмо. Кстати, напомню, что письма были написаны по-французски. И это издатель журнала «Телескоп» на Надежде, но он для адаптации был целой эпопеей. До сих пор спорят, кто же был переводчиком.
Расскажешь, когда подойдем.
Да. А то, да, и в итоге, но еще в 1820 году это, соответственно, ротмистр лейб-гвардии гусарского полка, который служит адъютантом при командире отдельного гвардейского корпуса в Петербурге. Должность очень престижная. Более того, мы уже говорили о том, что уже в начале 20-го года в переписке с домашними начинает проскальзывать нотки желания оставить военную службу.
А с кем он переписывался?
Он переписывался, в первую очередь, с братом.
Кто такие домашние?
Ну,
семьи-то нет?
Семьи-то нет. Он рано потерял родителей. И понятно, что есть опекуны. И мы нашли имя одного из них. Тоже мы об этом говорили на одной из предыдущих передач. В первую очередь на него повлиял опыт брата. Опыт брата, который служил с ним рука об руку, вернее, даже плеча к плечу в лейб-гвардии Семеновском полку. И тоже участвовал при Бородино, был при Кульме. Такая военная карьера у них была достаточно близкая, пока Петр Яковлевич не перешел в ахтырские гусары, а Михаил, соответственно, остался в Семеновцах. И Михаил, в общем-то, уже понимая, что они владели огромным состоянием, и принадлежали большие поместья, и, собственно говоря, желание ими управлять, а все-таки, то есть они даже считались по тем временам не просто состоятельными, очень состоятельными людьми, Михаил выходит в отставку, и для того, чтобы самому лично управлять имением. В дальнейшем, надо сказать, что Чаадаев Петр Яковлевич относился весьма к деньгам там неразборчиво, был все время в долгах, причем одна из таких негативных сторон, которую даже его почитатели признают, он часто брал в долг и потом с большими скандалами отдавал, и единственный постоянный источник его, скажем так, финансового, очень, так сказать, такого нескромного, особенно по молодости существования, был, конечно, родной брат Миша, который ему, естественно, деньгами его постоянно сужал. Естественно, периодически высказывая сентенции по этому поводу. Но брат Михаил выходит в отставку, и вот как раз переписываясь с ним об этом, мы читаем его письма к Петру Яковлевичу, что он, как бы, так, что он даже завидует его поступку и сам об этом думает. У него уже были мечты вообще тогда уехать за границу, благо состояние это позволяло, и потом частично он реализовал в своем заграничном путешествии. И его сдерживает на службе очень серьезный мотив, о котором потом очень много будут судачить, и мы, почему я об этом акцентирую внимание. Ему Васильчиков, который очень
ценил... Генерал
Васильчиков, который очень ценил своего адъютанта, признавая интеллект, прочил ему флигель-адъютантские вензеля и аксельбанты.
Теперь надо объяснить,
кто такой флигель-адъютант. Флигель-адъютант, ну, понятно, что император, как всякий большой человек, большой начальник, тем более в военизированном таком построенном обществе, имел при себе своих адъютантов. И это адъютанты, это не просто люди, которые вот выполняют какие-то текущие вещи. Им зачастую на них возлагались разные специальные, специфические, я бы сказал, миссии. И поэтому, если при Екатерине II звание флигель-адъютанта, это скорее было такой круг фаворитов, или, допустим, там сыновей каких-то предыдущих фаворитов, скажем так, да, то при Павле I это уже, на самом деле, наоборот, слишком военизированная структура.
Это служба.
Это служба. При Александре I, который как бы декларировал, что все будет как при бабушке, это такой микс. С одной стороны, это и военная служба. С другой стороны, это почетное отличие. Ну, допустим, практически все полковники или гвардии Преображенского полка имели звание флигель-адъютантов, но они были все практически князья, графы и бароны, в общем, это, скажем так, золотая молодежь, и это как бы дополнительное отличие, ну, допустим, вот сыновья графа Витгенштейна, вот они имели такие...
Помнишь, у Акуджавы следом адъютант, следом дуэлянты, флигель-адъютанты,
блещ-тополеты, да.
То есть, это офицеры для поручений.
Конечно,
да?
И это...
именно, у императора.
И вот самое важное, они несут дежурство при императоре вместе с генерал-адъютантами, и в этом отношении это тоже важный момент. То есть они имеют прямой доступ к монарху. Вот монарх, который является источником всего. Законодательной, исполнительной, судебной власти. И поэтому стать известным лично государю, да еще быть в прямом общении с ним, это, конечно, огромный ресурс. И в этой ситуации это, конечно, это мечта заветная любого гвардейского офицера.
А ты сказал вензеля.
Это... Вензеля, значит, в отличие от этих офицеров являлись два. Это, так сказать, до 17-го года. Это два во внешних отличия. У них на эполетах стоял вензель императора, который его пожаловал. То есть, даже если он носит, допустим, мундир своего полка, это сразу показывает, что это не просто там, ротмистр или гвардии гусарского полка, если он, допустим, в вицмундире. Это, извините, это совершенно разные вещи. Флигель-адъютант это... И аксельбант, ну, как известно, Козьма Путков, нет адъютанта без аксельбанта, оставил нам афоризм. Это касается и флигель-адъютантов тоже, и генерал-адъютантов тоже. И это, конечно, в мнении общества высшее желание, которое может быть только, потому что, получив флигель-адъютантское звание, ротмистр гвардии, ну, так скажем так, да, чин уже интересный, лейтенантик. Но не совсем как бы лейтенантик, скорее там, ну, как бы, следующим у него уже будет полковник,
майор.
Вот, нет, это скорее на уровне, давай так, если мы говорим про капитан, ротмистр, это и капитан, это один чин, но капитан гвардии и ротмистр гвардии, они по Петровскому знаменитому старшинству Петра Великому еще установленному, имеют два чина по отношению к армейским, то есть это уже майор-подполковник, то есть ротмистр гвардии, это подполковник. А если он еще не хорошо послужит здесь, то и полковник при выходе в армейский полк или к статским делам, на гражданскую службу. Поэтому это уже немало. Но, конечно, если ты становишься флигель-адъютантом, это, знаете ли, это совсем другая история. И Васильчиков обещает Чаадаеву о том, что вот еще немного и все будет. Тем более понятно, что гвардеец и Васильчиков, более того, царь к нему благоволит в этот момент. Надо сказать, что вообще Васильчиков, судя по тому, как вот дальше развивались события, был под большим влиянием Чаадаева. Вот как граф Витгенштейн, знаменитый фельдмаршал, был под сильным влиянием своего адъютанта Павла Пестоля, и это тоже сыграло свою роль, то точно так же, судя по всему, Васильчиков был, конечно, сильным образом очарован вот этой интеллектуальной мощью, энергетикой Петра Яковлевича Чаадаева.
И это его сдерживает.
И это сыграло роковую роль, я считаю, в судьбе Петра Чаадаева. Потому что вот именно это и остановило выбор Васильчикова на нем, когда потребовалось послать курьера к императору, когда произошла вот та самая семеновская история, которая в том числе показана вот в том фильме художественном, который вот только что...
Вот,
ждем 18 числа будет премьера, с 26 начнется уже показ по всем театрам. 26 декабря, это 14 декабря по старому стилю, это, собственно, сам день. Да. Рокового восстания. Семеновская история, без которой нет понимания, в принципе, движения декабристов, поскольку действительно это вот в фильме, я считаю, что сделан правильно на этом акцент, стал переломным моментом в мировоззрении именно офицерской молодежи. То есть одно дело какие-то дворянские собрания, обсуждения, дебаты, но семеновская история, которая совершенно показала растерянность высшей власти перед лицом буквально там одного, не то что полка, даже поначалу просто батальона, конечно, подсказала, собственно, декабристам, которые были в рядах гвардии в этот момент, путь дальнейшего движения. И поэтому, кстати говоря, очень важно понимать, что как декабристы, допустим, вот восстание Черниговского полка, каким образом вообще-то Муравьев Апостол оказался на Украине из гвардии. Вот, собственно, после Семеновской истории они оказались разбросаны по армейским частям, и началась вот
сейчас
та самая
работа. Подожди, подожди. Надо про Семеновскую историю, и при чем тут Чаадаев, и при чем тут император, да, которому куда-то надо посылать офицера.
Семеновская история, это, к сожалению, она, конечно, ее затмило восстание на Сенатской площади, поэтому она не так широко представлена в наших учебниках, но я должен сказать, что это очень рубежный момент. Мы об этом говорили подробно, когда рассматривали в свое время портрет Якова Потемкина, командира Семеновского полка.
И рассказывали про полковника Шварца, который сменил.
Да, Федор Ефимович Шварц, который сменил командира Семеновского. В чем суть? Гвардия Семеновский полк, в двух словах я напомню. Это полк из Петробригады. Это имеется в виду первые два гвардейских полка, которые сформировал сам Петр Великий в селе Семеновское и в селе Преображенское под Москвой, которые являлись самыми главными полками гвардейской пехоты, со всеми привилегиями, со всеми почестями, которые были даны в их адрес. Понятно, что Преображенский полк – это первый полк, Семеновский – это второй полк. Но под влиянием заграничных походов, под влиянием командира Якова Потемкина сформировался совершенно особый дух, совершенно особая корпорация этих офицеров в этом Семеновском полку, к которому был связан в том числе и Петр Яковлевич Чаадаев неразрывно, которые в том числе включали и многих будущих видных деятелей декабризма. Я опять же повторю, Муравьев Апостол, Якушкин, это все офицеры в гвардии Семеновского полка, князь Трубецкой, это все здесь. И в полку были исключены телесные наказания.
Напомню, что солдаты были не дворяне.
Солдаты были не дворяне, солдаты были обычные, из даточных, из бывших крепостных, которые вот рекрутами поступали, служили, но, пройдя с боями войну 12-го года, пройдя вот это...
Служили 25 лет, Саша?
25 лет, царская служба. И это, кстати говоря, была одна из причин, которые декабристы, поднимая полки гвардии на восстание 14 декабря, что Константин, если он придет на троне, обещал сохранить службу до 15 лет. Это было сильнейшим мотиватором для гвардейцев, которые встали на сторону восставших. Это был, конечно, обман, но это была мощнейшая пружина, на которой держалось восстание 14 декабря. Соответственно, они служили в гвардии. Но, понимаете, из глухих деревень, добившись вот этого гвардейского статуса, это были отборные люди. Люди, прошедшие с боями всю Европу. Люди, которые были отличены при Кульме прусским королем специальным знаком отличия Кульмский крест, который являлся символом гвардии вплоть до 1917 года. И это люди, имевшие уже понятие о своей чести и достоинстве. И офицеры это всячески культивировали. В них были заведены ланкастерские школы, грамотность. То есть их стали учить грамоте. И об этом, кстати, тоже сыграл эту злую шутку в представлении Александра I о причинах восстания в Семеновском полку. И, в общем, этот полк, который вот был таким элитно, в прямом переносном смысле слова, где как раз офицеры начали составлять уже свои какие-то внутренние понятия о доблести, о чести. И вообще гвардия в этом отношении стала очень совершенно другой, чем она была до походов за границу. Но это не только касалось Семеновского полка, например. Но тут произошло следующее. Подросли великие князья Николай Павлович и Михаил Павлович. Младшие братья императора.
Будущий Николай I.
Будущий Николай I, который тогда и не подозревал об этом. И его брат, младший брат Михаил. И им по возрасту в 1818 году даются вот эти бригады гвардейские в командование, в управление. Эти молодые ребята, которые, вот они сверстники тех, кто стоит перед ними в строю, но они не успели побывать на войне. И это, кстати говоря, всегда было неким таким элементом, видимо, внутренних комплексов, в том числе у Николая I, что он как бы в 14-м году-то он приехал к армии, но уже все завершилось. И мальчишки, которые с ним сверстники там на 2-3-4 года его старше, они уже в орденах, наградах, они уже все простреленные и овеянные порохом грандиозных, великих побед, а он как бы лишь приехал посмотреть на это все. И это, конечно, дало свой, свой результат. У них свои представления о том, как должна быть устроена армия. И вот эти слова Константина Павловича Цесаревича, который в Варшаве управляет польскими войсками, что эти войска ничего не умеют, кроме как побеждать, это вот как бы придавали как анекдот, но это действительно так. И они начинают подтягивать в их понимании.
Порядок.
То есть начинается. Ордос. Да, и Семеновский полк прям им прям колет глаз в первую очередь, потому что они достаточно быстро добиваются этого в других полках, даже в Преображенском. Хотя в Измайловском это едва не кончилось большим ЧП. В том же 1820 году своей грубостью Николай Павлович довел к тому, что 52 офицера в тот же вечер подали рапорт на увольнение из полка.
Именно Николай, не Михаил?
В Измайловском полку как раз Николай был.
Николай.
Это была его бригада, да. И офицеры все просто, ну они же не могли как-то вызвать императора на дуэль.
Нет.
Вот они не могли, так сказать, каким-то другим образом выразить свое непочтение. Они просто вот после той грубости, которая была допущена в отношении полка и в отношении офицеров и командира полка, 52 офицера написали, вот в один вечер подали заявление рапорта об увольнении. Историю замяли, попросили рапорты забрать. Так, в общем, да. Но знаете, сам шаг уже начинал будоражить. Кроме того, надо понимать, что уже к этому времени у Александра I есть сигналы о том, что есть какие-то общества какие-то. И мы как-то всегда думаем о том, что ну там, он же как сказал, оставить без внимания. Ну что ж, без внимания. Это он приказал не принимать мер, но для себя-то он
в голове это заложил.
И вот 16 октября вечером. 16 октября
21 года.
1820 года.
20.
Да, происходит следующая история. Первая рота, это первая гвардейская рота первого батальона, это рота Его Величества, то есть шефом которой является сам император и который числится в списках этой роты. А Александр I Семеновскому полку давал предпочтение особое. Мы об этом говорили, это была некая личная мотивация, просто светло-синий цвет воротника мундира очень хорошо походил к его глазам. И вот во всех портретах, если вы посмотрите, почти на всех портретах он в мундире или в гвардии Семеновского полка. Это, ну, все-таки он был красавец, элегантный мужчина, и ему очень шел этот Семеновский мундир. И вообще он многих знал по именам, он был крестил там через поручителей детей этих солдат, он знал их по именам, фельдфебелей. Этот полк был для очень близкий, он в нем числился с рождения.
А рота это совсем?
А рота это вот, именно, он же он не просто числится в полку, он должен быть записан в какую-то роту. И вот в роту, первая гренадерская рота первого батальона, это рота Его Величества, в которой числится сам император по списку. И он шеф этой роты. Это вообще, ну это самые близкие его люди. Когда великие князья стали подтягивать, и Семеновский полк, в общем, они в итоге... Император очень не сразу сдавался. То есть, остальные полки как-то он сдавал, Семеновский он держал до последнего. И вот в апреле 1820 года он...
Это
в октябре началось восстание. Просто немножко предыстория.
Да.
В апреле 1820 года он все-таки соглашается под очень большим нажимом генерала Потемкина, этого замечательного героя войны, командира полка, освободить от должности командира полка. Он командует гвардейской бригадой, но полком он перестает командовать. А на его место назначается, что является самым, наверное, неожиданным поворотом, Федор Ефимович Шварц, вот, которого мы упоминали, совершенно человек из обычной среды. Многие думают, что он какой-то немец. Есть даже версия, что он еврей. Но это, конечно, совершенно все не так. Федор Ефимович Шварц – урожденный смоленский дворянин. Но воспитание Это даже признавали те, кто защищал его. Он, конечно, посредственного. И когда он приходит...
Так он не гвардеец или он гвардеец?
Он был этого командиром Екатерославского гренадерского полка, армейского полка. Он боевой участник войны 12-го года, за Бородино Владимир с бантом. Вот у него боевая биография прямая. Но он... Его слава как муштровика уже гремит по армии.
А, то есть он был известен.
Он как... уже был известен. Именно это креатура Аракчеева. Это всем тоже известно. Это креатура Аракчеева. И екатеринославский полк гренадерский, который он довел до полного строевого совершенства, могу сказать, после него осталось кладбище могил солдатских, которые так и называли Шварцевы могилы.
Александр Кибовский, историк, у нас в эфире. Мы продолжим после новостей.